Пожалуйста, Максим Николаевич.
К сожалению, я не читал книги, приношу извинения свои, потому что вот только сейчас я первый раз ее увидел. И поэтому вопрос, связанный с содержанием и с материалами, отчасти с тем, что здесь прозвучало. А именно, как я понял, в книге содержится апология опричника, как единственного или, может быть, самого, так сказать, эффективного средства, защитившего страну от распада, так сказать, государственных центров всяких агрессий и так далее. Но вот мне очень интересно, я предвкушаю, так сказать, чтение этой книги, интересно узнать, как Игорь Яковлевич отнесся, скажем, к такому факту, что, как вот опубликованы были лет 5 или 7 назад московским историком Куковенко списки опричников. Там приведено несколько сот фамилий сплошь тюркско-татарского происхождения. Мы знаем, что во главе опричнины вначале был поставлен Салтанкул, брат Марии Тимирковны, супруги, так сказать. Вот. И как-то подозревать в русофильстве и особой, так сказать, приверженности русской государственности эти силы не приходится. Это один вопрос, одна сторона вопроса. Конечно, в традиции нашей истории были примеры, когда, скажем, Ленин нанимал латышей, там каких-то, так сказать, еще инородцев на охрану. Вот, это один вариант. А здесь все-таки более глубокий, так сказать, государственнический смысл. И второй вопрос связан вот с чем. Мне доводилось смотреть и читать вот эти списки, так сказать, покаянные Ивана Грозного, где приведены пофамильно и поименно его жертвы. Там несколько тысяч человек, не знаю, там раз споры идут между, так сказать, там несколько тысяч или там 5-6 или больше. Но обращает на себя внимание, что в этих списках находятся имена людей всех сословий государства. И даже по преимуществу это крестьяне, это купцы, торговцы, обычные граждане страны. В подавляющем большинстве это русские фамилии. Причем там масса встречается детей, старики. Вырезались ведь семьи целиком, вместе, так сказать, с детьми, ну, там перечислено подробно. Дети, внуки, жены, никого не щадили. И вот если этот террор, как иначе это назвать, вот, на мой взгляд, это первый политический государственный террор в русской истории, который был, как вот видно из этих списков, направлен против собственного народа. Кто из этих жертв, так сказать, был агентом влияния, там, представителем ереси жидовствующих или, так сказать, каким-то другим субъектом, явно враждебным России и русскому государству, ну, возможно, что там такие есть, но у меня сильные подозрения, что все-таки таких там, наверное, очень немного. Ну, вот это вопрос, Игорь Яковлевич, извините.
Это вопрос, я
хочу сказать,
что вопрос переносит обсуждение книги в сферу идеологии, и начинается уже идеологическая игра. Так вот, вы не прочитали книгу, и, естественно, конечно, вы, если вы прочитали книгу, вы бы знали, что я не ставлю перед собой исследование непосредственно самой опричнины. Такой задачи я перед собой не ставлю. Может быть, вот следующий шаг в изучении этой эпохи будет изучение опричнины. И вот тогда я в полной мере отвечу на ваши вопросы. Что касается этих списков членов опричнины, ведь это списки не представляют всю Россию. Вот вы говорите о том, что страдали там рядовые люди, крестьяне и так далее. Но надо же понимать эпоху. А эпоха заключалась в том, что вокруг знатного, известного, большого человека было окружение людей. Это и дворяне, скажем, у князей были. Это были и крестьяне. Это эпоха, когда вот эти межличностные отношения играли чрезвычайно важную роль. И этим именно объясняется то, что гнев, скажем, государя пал и на людей окружения этих предателей, которых было предостаточно, и склонных к ереси жидовствующих предостаточно. Такова эпоха. Понимаете, мы сейчас рассуждаем, исходя из своих современных понятий. Мы разъединены. Хотя и существуют некоторые группы, слои населения, но они разъединены, а тогда все было слитно. И оторвать одно от другого нельзя. Что касается участников опричнины, ну, надо изучать, кого там было больше, кого меньше. Но главное, руководителями опричнины были русские люди. Русские. Не только Иван.
Спасибо. Пожалуйста, отец Владимир.
Игорь Яковлевич, во-первых, позвольте сердечно поздравить вас, паки и паки, с выходом этой фундаментальной книги. Я бы сказал, что это подвиг, и подвиг научный, потому что вас мы знали прежде всего как специалиста в области истории Киева и Руси, и создать столь серьезное фундаментальное исследование в области истории Руси Московской, это действительно и подвиг, и прорыв. И, казалось бы, после книг Флори, после последней книги Шапошника, трудно что-то сказать новое, но вы сказали и сказали много нового, интересного и дискуссионного. И вот как раз у меня пара таких дискуссионных вопросов. Насколько я успел уяснить, из, каюсь, достаточно беглого прочтения вашей книги, постараюсь ее изучить фундаментально и досконально, ваша основная концепция состоит в том, что опричнина вызвана ересью жидовствующих, еретическим движением, я это на несколько огрубляю, и наличием некоего заговора. Но как вы объясняете тот факт, что после 1564 года не было проведено, по сути дела, ни одного серьезного церковного собора, посвященного выявлению и истреблению ереси, и в частности, ереси жидовствующих. Пункт второй. Опять-таки, фаундаунт тому, что было сказано прежде. Что касается тюркских фамилий, так это как-то не выглядит аргументом, потому что представители прежних татарских родов верно служили России. Но вот как вы, хотя я понимаю, что забегая вперед, осмысляете феномен Таубе, Крузе и Штадена, которые служили в опричнине, затем перебежали и способствовали ярой антимосковской пропаганде на Западе?
Относительно ереси жидовствующих, конечно, не ереси одна, ереси, не еретики не играли лишь только на скрипке. Нет, были и другие. Я вот в свидетельном основе говорил, что угроза возникла в отношении не только церкви и православия, которые хотели исказить еретики, но и самодержавной власти. Тогда все это было едино. Симфония светской и церковной власти была налицо. И перед нами процесс, вот на протяжении всего царствования Ивана Грозного шел процесс укрепления и создания церковно-государственного организма. Вот возьмите 100-главый собор. Какие вопросы он решал? Он решал церковный вопрос, но вместе с тем вопросы гражданского быта и гражданского устроения. Так что не только ересь, но и политики, группы политические. Там же есть вот центральный раздел книги, посвященный политике избранной Рады. Избранной Рады. Это не непосредственно еретики. Это люди, которые сочувствовали ереси и поддерживали еретиков. Но то были политики, которые проводили свою линию. И линию, прежде всего, политическую, связанную с ограничением самодержавной власти, с изменением верховной власти таким образом, чтобы она была похожа на западноевропейские образцы, в частности, на литовско-русский, литовско-польский вариант. Так что здесь картина значительно сложнее. Второй вопрос. У меня такое впечатление, что это агенты, которые были засланы. Вот они сыграли свою роль, вернулись и сделали то, что должны были сделать, отчитались, так сказать.
И третий вопрос. Как вы относитесь к недавно вышедшей монографии Александра Ильича Филюшкина «Князь Андрей Михайлович Курбский»?
Ну, она довольно специфическая, эта монография. Вот. Я ее еще внимательнейшим образом не прочитал, просмотрел. Он мне ее подарил, она у меня стоит на полке. Скоро ляжет на стол.
Пожалуйста, Дмитрий.
Игорь Яковлевич, у меня будет к вам два вопроса. Первый вопрос связан с исчековезием, проблема отличия. Дело в том, что, как, в общем-то, известно, всем маломальски знакомы с историей Опищенова. Исторические источники, связанные с пыльбой Опищенной, отличаются крайней скудостью своей. Вот дело в том, что я напомню всем, что уже в конце 1560-х годов официальное летописание по каким-то причинам прекратилось в русском государстве. И вот в связи с этим появляется такой вопрос, связанный с тем, что историки как 19-го, так и 20-го, уже начало 21-го веков пользуются в основном и вынуждены пользоваться преимущественно вот, различными политическими памфлетами и прочими источниками иностранного происхождения. Вот такие, как записки Штадема, уже упоминавшиеся здесь, новые известия Шлиттинга и так далее, вот, записки Тауба и Крузе, либо вот тех людей, которые, скорее всего, действительно являлись или могли являться агентами. Вот. И в этой связи такой вопрос, можно ли с полным доверием относиться к тем сведениям, и прежде всего к сведениям о якобы чрезмерной жестокости Ивана Грозного по отношению к различным лицам, которые просто пестрят книги и так далее.
Ну, я опять-таки должен напомнить о том, что непосредственно опричненной я не занимался, а книги об этом речи нет. И поэтому оценивать источники, относящиеся к периоду опричнен, для меня сейчас преждевременно. Главную задачу, которую я видел, она заключалась в том, чтобы показать основные причины учреждения этого образования государственного. И поэтому изложение событий я довожу до 1564 года. Собственно, вот отъезд Ивана из Москвы, на этом заканчивается конкретная историческая канва. Дальше этого я не иду, потому что задачи перед собой я не ставил исследовать непосредственно период опричнины. Что касается иностранных источников, конечно, нужно очень внимательно относиться к ним, но есть тенденция вообще ими пренебречь и говорить о том, что там все ложно, все неправильно. Мне кажется, нужно все-таки внимательно анализировать эти источники и отсеивать зерна от плевел. Ну и насчет жестокости. Вот здесь в книге у меня этот сюжет достаточно подробно разрабатывается. Да не был он жестоким. Он начинал свое царство с желания соединить всех в любовь. Его это страстное было желание. И отсюда соборы примирения. Он каялся, другие каялись. И старались вот, жить по-христиански, по-любви. Но ему не дали это. Не дали. И он сохранял терпимость, прощал постоянно. Даже покушение на себя прощал. В 1553 году, это неожиданная болезнь Ивана IV, это покушение на жизнь царя. В этом я нисколько не сомневаюсь. Жену его отравили. Сына утопили. Вторую жену отравили. Третью жену тоже отравили. Он только обвенчался с ней, и через неделю она умерла. Сына его другого убили. Самого, безусловно, отравили. Есть большие сомнения относительно того, что и Федор Иванович умер не своей смертью, его тоже отравили. Костяки исследуются, там колоссальное отложение ртути. Я могу утверждать, что на протяжении конца 15-16 века шла охота на князей Московского дома. И он это все понимал, все это видел. И прощал до середины 60-х годов, вот до 64-го года, когда в Москве собрался церковно-государственный собор, вот, и явно цель заключалась в том, чтобы лишить его власти и согнать с трона. И он тогда уехал из Москвы. А потом пошли все вот эти посемства. Но своей политикой вот этой, как бы ее ни оценивать, кто там участвовал, не участвовал, вот я этому верю, Штадем говорил, что в России благодаря политике и усилиям Ивана IV одна вера, один бес – и одномер. Что это означает? Это значит, что православие восторжествовало, церковь оказалась незыблемой, страна едина, и власть московского князя великого и царя непререкаема. Вот эти достижения Ивана IV и легли в основу последующего развития. Ведь не случайно. Почему же, если так плохо Иван и самодержавная власть, почему же все-таки на соборе 1613 года избрали ведь царя, а не какого-нибудь там исполняющего должность?
Спасибо. У вас еще вопрос, да? Да, пожалуйста.
Еще последний вопрос связан с историографией проблемы. Дело в том, что, ну, во-первых, я должен высказать свое суждение. Я, правда, монографии Игоря Яковлевича еще не прочитал, но, тем не менее, вот, у меня сразу же создается впечатление о том, что это всеобъемлющий труд, в общем, по истории опричнины, он займет достойное место в ряду других сочинений на данную тему. И вот здесь возникает вопрос, связанный с историографией проблемы. Дело в том, что в настоящее время, как известно, в историографии во многом существуют крайние тенденции от оценки личности Ивана Грозного и так далее. Вот одна из них, в общем-то, это вот тот самый психологизм Карамзина, Костомарова, Ключевского и других авторов, о которых уже сегодня говорилось, когда вот эти авторы сводили все к психологическим моментам, объясняли вот чрезмерную жестокость, в кавычках, Ивана Грозного и так далее, с этими психологическими моментами и так далее. Вот это одна крайняя точка зрения. Вот. А другая, в общем-то, достаточно крайняя точка зрения, вот, связанная с желанием, вот, если можно так выразиться, дать некую апологию вот царя, то есть возвеличить его деяния непосредственно и так далее, вот им и так далее. Вот могли бы вы оценить как-то вот тенденцию современной историографии, будет ли она как-то развиваться, в какую сторону и так далее? Может, я достаточно сумбурно сформулирую вопрос?
Понятно.
Ну, как можно предвидеть, как будет развиваться историография? Она будет развиваться, мне кажется, так, что будут различные точки зрения высказываться. Тут однозначного решения быть не может. И то, что я предлагаю, это одна из версий прощения русской истории XVI века. Я ведь не настаиваю на том, что это так и никак иначе. Но я верю в это. И, может, с некоторой страстью доказываю.
Спасибо. А, еще вопросы? Пожалуйста.
Петров. Игорь, у меня такой вопрос. Ну, вы в своем предисловии сказали, что назвали вызовы, которые Грозных перед Россией ставили того времени. Все понятно, эта идея не на вас. Ну вот, не кажется ли вам, что настоящая драма русской истории, беда ее, что на объективные вызовы, которые стоят перед Россией, бывает чрезмерный ответ. Ну, например, хотя бы, как сказали, опричнины вы займетесь следующей своей работой, но свое мнение наверняка у вас уже есть по этому поводу. Тем более, что вы проводите параллели со сталинским временем, когда тоже объективные, так сказать, обстоятельства требовали жесткости и жестокости, но вопрос в цене этой жестокости и, так сказать, с чем, собственно, нас Запад и критикует, что мы подгоняем танки к Верховному Совету и стреляем. То есть не можем найти баланс или, так сказать, адекватный ответ на существующие вызовы. Вот не кажется вам, что вот это и есть настоящая драма русской истории? И та жестокость, о которой уже говорили, или вот параллели с недавним нашим временем?
Но мы судим о жестокости, исходя из наших, конечно, вот представлений. Вы судите, исходя из своих представлений. Ну, мне кажется, нужно все-таки попытаться посмотреть на то, что происходило в XVI веке глазами людей того времени. И посмотреть, что на Западе делалось. Были ли чрезмерности в этом смысле или не были? Были. И еще какие? Одна Варфоломеевская ночь. Чего стоит? И таких фактов можно привести сколько угодно. Чрезмерно или это не чрезмерно, мы сейчас судим. Но определяется политика и тогда, и сейчас конкретными фактами. На конкретные факты реагирует тот или иной политический деятель. Ну, можно говорить, что он более обостренно реагировал, менее обостренно. Но мы должны помнить о том, какая главная задача стояла перед Грозным. Я так полагаю, перед ним стояла задача защитить Святую Русь. Он это сделал. Но мы можем говорить, что, может быть, и чрезмерные какие-то были у него приемы и проявления, может быть, чрезмерная жестокость, все это там. Но с точки зрения истории, хода исторического развития, надо судить о том, выполнена ли была основная историческая задача тем или иным правителем или нет. Ну, а мы вот, конечно, полагаем, что жизнь человеческая превыше всего, это наша современная точка зрения. Но раньше так не думали. Раньше, наверное, начинался бой, люди шли вперед, скажем, если взять древнерусский период. «Ас впереди вас пойду», — говорил Святослав. А дружина говорит, где твоя голова ляжет, там мы свои сложим. Совсем другая психология. У некоторых восточных народов она и сейчас еще сохранилась. Они же рвутся к тому, чтобы уйти в иной мир и сразу вознестись на небеса.
У нас же в русской истории есть более недавний пример такой жестокости на подобные же вызовы вот 20 век, середина 20 века.
Это говорит о том, прежде всего, что народ наш не подавлен в полной мере. На Западе тише гладь. Почему? Потому что там давно задавили народ. Мне так кажется.
Спасибо. Пожалуйста, Виктор Васильевич.
Уважаемые друзья, по вашему мнению, существовали на Западе организации, или, скажем, структуры, похожие на опричнин, имели они какие-то общие, скажем, черты? И можно ли на этой основе, скажем, изучать более углубленно само явление опричнин?
Столетиями существовали неезуитские организации. Нет, так вот сейчас проводят параллели некоторые историки между орденами на Западе и опричнинами. Даже называют опричнину орденом. Так что нечто схожее было. Но у нас это, так сказать, заняло очень короткое время, за что хвала Ивану Грозному. Вот. А в Европе на целое столетие растянулось.
Спасибо. Пожалуйста.
Пока только третий день работы. У меня вопрос самого начала ее генерального. Свой вопрос по нашей русской, а затем советской историографии. Ведь именно у нашей науки возник термин квазипрозелитизм, применительно к античному обществу, когда культы были генотеистические, это должно было в общем людей шокировать. Тем не менее, такое же явление 15-16 века долго отрицалось практически всеми. Я, скажем, о существовании работы, где Жидовинская отождествлен Захарией Гвизовской, узнал только сейчас. Вот, меня интересует, как вы оцениваете существующую старую нашу историографию по этому вопросу и можно ли ее рассматривать как, собственно, историческую науку, или это история, или это политика, обращенная в прошлое, как сформулировал в то время Покров. И мне еще вопрос, почему в книге нет указателей имен и списка литературы в конце, так было бы проще работать. Хотелось бы, если будет следующее издание, то там это было.
Ну, как получилось, это к издателям. Ну, вопрос. А что касается первого, повторите, пожалуйста, напомните мне. Да, все ясно. Да. Да. Здесь коренным является вопрос. Является ли Схария реальной личностью или нет? Вокруг этого ведутся споры. И разные мнения высказывались. И в традиционной историографии, и в нашей советской историографии, и в нынешней постсоветской историографии. Я считаю, что это была реальная личность.
А по поводу самого признания факта квазипрозелитизма средневековья?
Ну что значит квазипрозелитизм? Что вы конкретно имеете в виду?
Верить жидов в будущем, буквальном смысле этого значения.
Ереси, это не была, она оказывала очень сильное влияние. Ведь нельзя забывать о том, это засвидетельствовано не русскими источниками, которые не подлежат сомнению. Ересь проникла в самое сердце на России, в Кремль. И Иван III одно время очень покровительствовал этим еретикам. Митрополит оказался в сетях ереси. Главный министр Федор Курицын тоже числится среди них. Елена Волошанка тоже из той же компании. Им ведь удалось венчать на великое княжение Дмитрия малолетнего. Вот есть такой, на мой взгляд, весьма информированный историк, еврейский Лев Поляков. Он не договаривая, но все-таки намекает и говорит, неизвестно как пошло бы развитие Святой Руси, он с иронией говорит о Святой Руси, если бы вот еретики не оказались побежденными. Действительно, действительно пошло бы по-другому. Все. Если бы на троне остался Дмитрий малолетний, и правили бы от его имени Елена Волошанка, Курицын, Истома Сверчок и все прочие.
Если бы наши записные историки в свое время выехали в Израиль, они бы там об этом написали, то, что они здесь написали?
Ну, я не знаю, я же не могу отвечать за историков.
Хорошо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Игорь Ильич, у меня тогда вопрос вот такой. Вот последнее время вы, вот последние ваши книги, они посвящены кризисным событиям нашей истории. Это и октябрь 17-го, и погружение в бездну, и вот сейчас кризис эпохи 15-16 веков. Вот, ну, это уже как бы о многом говорит, что ваше внимание обращается вот к этим событиям. Как вы считаете, есть какой-то единый алгоритм возникновения кризиса вот, в России, если можно попытаться сравнить?
Ну вот, я думаю, что с конца 15 века можно прослеживать этот алгоритм, который вы имеете в виду. Он в тех или иных вариантах проявляется, но основа остается одной, единственной.
Понятно. Если не соберутся вопросы, то
задайте немножко слово потребить. Сейчас, пожалуйста, еще какие-то, еще вопросы, пожалуйста.
Сейчас. Я прошу заранее прощения, поскольку я человек, в общем-то, достаточно мало образованный, но я хотел бы узнать, не могли бы вы назвать вот издание, содержащее перечень документов по истории России, с которым согласны, хотя бы большинство историй.
Что значит издание? Какие издания? Какие издания? Что вы имеете?
Это именно перечень вот, неоспоримых фактов, вот, фактологический материал, с которым согласны большинство историков.
Ну, это надо поднимать литературу и смотреть, кто с кем согласен, историк согласен с одним, а историк не согласен с другим. Но это же дело конкретное.
Нет, ну то, что касается фактологии, то тут, в общем, в массе своей тут нет никаких расхождений, если другие. А? Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, отец Владимир, да, еще, да, пожалуйста.
Разрешите, хотя, конечно, вами книга об опричнине еще не написана, но она, безусловно, будет написана, наверное, будем иметь счастье ее читать. Задать несколько вопросов, именно связанных, уже более глобального характера, связанных с периодом после 1564 года. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, как вы осмысляете следующий сюжет? Понятно, не хочется, конечно, тянуться в психологию, так психологизировали по поводу Ивана Грозного. Сам феномен синодов. Насколько нам известно, по крайней мере, из имеющихся источников, ни Александр Невский, ни Дмитрий Донской, ни Иван III синодиков, казненных ими, не составляли и таких попыток не брали. О чем этот феномен свидетельствует? О предельной совестливости Ивана Грозного или, напротив, о ощущении некой неправоты определенных деяний им совершенно? Пункт второй.
По одному вопросу.
Я думаю, свидетельствует о его глубокой религиозности и совестливости, следовательно. Если человек глубоко религиозен, он и совестлив, мне так кажется.
Следующий. Относительно западничества Ивана Грозного. Известны факты из русских иностранных источников, что Иван Грозный готовился к отшествию водными путями в Англию. Об этом шли переговоры с королевой Елисаветой. Как давал обширные привилегии английским купцам, даже, ну, правда, это может быть домысел памфлетистов, выражался, что я немец, а не русский. Как это согласуется с обликом защитника, защитника православия, защитника Руси?
Согласуется с теми фундаментальными фактами, которыми мы располагаем. Он действительно защитник и православия, и русской церкви, и самодержавия. Вот. Что касается вот этих высказываний относительно, что я немец, ну, я не знаю, можно этому верить или нет, он же все-таки русский. Так, теперь вы говорите о том, что он хотел уехать. Может быть, такие мысли у него имели. Ну вот он уехал в 1564 году и направил письмо в Москву, в котором говорил, что вот он от великой жалости сердца уехал и поселится там, где Бог ему укажет. Не, вот где Бог ему укажет. Он вроде бы не знал, где он остановится. Но вся подготовка этой поездки, осуществление этой поездки свидетельствует о глубоко продуманном плане. Поэтому не всегда можно верить тем словам, которые он говорил на людях. И вообще историки устанавливают большую склонность Ивана IV к артистизму. Он любил поиграть.
Да. И вопрос следующий. Относительно того, насколько действительно Ивану Грозному удалось достигнуть этих своих целей, если он действительно таковые цели защиты Руси ставил. Если впереди была смута, во-первых, а во-вторых, он боролся с удельными порядками и с раздроблением Руси удельными же средствами. О чем ему, кстати, и говорил в свое время митрополит Филипп. Аще царство разделится, погиб. Ведь опричнина, по сути, это был некий особливый царский удел, который воспроизводил структуры времен Ивана III.
Главное в опричнине – создание своего двора. Не удела, а своего двора. Он видел опасность, исходившую от старого двора, все эти происки, вот, и решил обособиться. Главное, повторяю, в опричнине – это создание собственного двора. И об этом многие историки пишут и признают данный факт как фундаментальный.
Образец ученёнки.
Да.
Так, хорошо. Пожалуйста, Игорь Олегович.
Есть масса версий. Я не буду их перечислять, чтобы не занимать время. Ну, а так называемое якобы убийство сына Иоанна Грозного. Какой версии вы придерживаетесь?
Какого сына? Вот его сына Дмитрия Первого, я думаю, намеренно утопили. Там очень много случайностей. От болячки на стегне, то есть на бедре, умер его отец Василий. И умер тогда, когда его стали лечить. Лечить стали иностранные лекари. Мать была отравлена. Сына утопили. Нянька, видите ли, сходила по сходням с судна и уронила младенца в реку. Такого раньше представить невозможно было. Там дворяне путь вычищали перед государем и перед его населением. Ну, слишком много вот такого рода случайностей. Что касается, вот вы имеете в виду, наверное, судьбу последнего Дмитрия, да? Ну, вот если признать, что действительно шла охота на представителей князей Московского дома, правителей Московского дома, то можно предположить, что это было убийство. А поди разберись, кто и как. Один на Годунова, говорят. А другие непосредственных убийц на месте растерзали. Ну, это еще требует дополнительных обдумываний и размышлений.
Видимо, речь идет об Иване, да, молодом, да. То есть, ну, который, так сказать, царь Иван убивает собственного сына.
Ах, вы об этом, а я думал, вы о Дмитрии. Ну, эта версия вызывает у некоторых исследователей сомнения, что Иван его убил. Есть же ведь такие. Кстати, и владыка Иоанн не принимал эту версию, отвергал ее решительно. Я думаю, что он был прав.
Хорошо, спасибо.